Глава 3. Он бежал и никак не мог убежать от этой боли, которая, казалось, затапливала его всего. Болела голова, болели руки и ноги. Стоп! Какие ноги? Я же давно целую вечность без ноги. Какие руки? У меня всего-то только одна. Я уже никогда, совсем никогда не пройду своими ногами по грешной земле, не обниму своими руками женщину. Это никогда было самым страшным. Да и кто теперь может посмотреть на тебя иначе, чем с жалостью? На безногого, однорукого инвалида. Но как же болит и чешется ампутированная рука? Чешется ампутированная рука? Как может чесаться то, чего нет? А ведь чешется. От этого странного и удивительного несоответствия боль куда-то ушла и появилась неизвестно откуда ленивая какая-то мысль. С чего это вдруг я без ног и однорукий? А чем же я тогда обнимал податливую такую Любку? В голове был какой-то хаос. Я ведь помню, как тогда мы бежали по зеленке, чтобы не дать оторваться чехам. Каким таким чехам? Они же в Европах живут, а я там никогда не был. И границы у нас с ними нет. Какая к ее матери граница? Эти гады у нас здесь, в Чечне. Злость росла и ширилась. И мы стреляли, и будем их стрелять, мочили, и будем их мочить в... От этой злости я просыпаюсь. Открываю глаза, темно, ни хрена не видно. Как у негра в жопе. Рука действительно чесалась. Клоп, наверное, укусил. Надо опять их травить. Какие такие клопы в 21 веке? Все страньше и страньше, как говорила Кэроловская Алиса. И тут я вспоминаю все. Я же в 37-м. Откидываю правой рукой одеяло и тут же принимаюсь ощупывать левую. Я чувствую ее. Попробовал пошевелить пальцами. Не мои. Не так я их когда-то чувствовал. Но ведь шевелю же. Попробовал еще. Слушаются. И с каждым мгновением все лучше и лучше. Вот теперь они действительно мои. Уря! Пожмем ручонки друг друга покрепче. А ноги? Надо посмотреть. Рука сама нащупала выключатель на стене. Откуда я знаю, что он, выключатель, именно там? Свет ударил в глаза, и я зажмурился. Медленно открыл глаза снова и увидел голую, без абажура, странную цилиндрическую лампочку ватт на 40, свешивающуюся на двух свитых вместе проводах. Так полевку свивают. Долго не мог понять, в чем странность лампочки. А потом вспомнил о ногах. Что-то голова не о том думает. Сел и увидел свои нижние лапы. А волосатые-то какие? Сильные с виду. Стал ощупывать руками. Я их чувствую. А попробуем-ка мы на них встать. Осторожно спускаю ноги на пол. Холодный черт. Но как же здорово ощущать ногами эти деревянные дощечки паркета. 100 лет уже чувствовал только фантомные боли. Осторожно держась руками за спинку кровати, встаю. Пробую четверть шага одной ногой, полшага другой. Вроде держит. Отлепляюсь от кровати и, балансируя вначале руками, иду. Держит ноги, держит. И тело точно не мое, легкое какое-то, как перышко. Но как же это здорово снова идти на своих ногах. А как интересно я выгляжу. Фото, которое видел там, это одно, а в натуре. Откуда-то из глубины знаю, что здесь есть зеркало. Ага, вот оно, во всю дверцу шкафа. А что, приятно посмотреть. Высокий, пропорционально сложенный. В глаза бросается, что сильный. И морда лица вроде ничего. На моей роже непроизвольно расплывается лучезарная улыбка. Бабам должно нравиться. Опять из глубины это чувство уверенности, что любят меня девки и еще как. Странно, ведь никогда я так о них не говорил и не думал. Не мое. А что мое? Девчонки, девушки, женщины. О чем, думаю, непонятно. Там же ждут. Они же все душу заложили, чтобы я здесь на своих ногах оказался. А я, сволочь, забыл. Так что там Николай про связь объяснял? Любой приемник и пустой диапазон. Включаю древнее чудовище, стоящее на столе. При этом прекрасно и с той же непонятной глубины знаю, что не чудище и не старье. И я, что интересно, умею им пользоваться. Рука сама крутит ручку. Щелчок. Опять знаю, что ждать надо минимум пару минут, пока лампы прогреются. Стоп. Эти знания, приходящие из глубины, не мои. Синельникова. Но ведь предупреждала же Ольга. Так что я, Егор, делал вчера? Перед глазами появляется освещенная слабым светом из плохо зашторенного окна гибкая девичья фигурка. Соня, Сонечка. А из памяти Синельникова лезет. Ах, какая Сонька-стерва! Из глубины лезут воспоминания, и внизу поднимается уже было забытое чувство. Внезапно по ушам бьет низкий гул, затем свист, писк и опять только тихие шорохи. И тихий голос Малышева. «Слышишь меня, Женя?» «Отлично слышу, Колька!» В груди рождается теплое чувство, восторг так и прет из меня. И я, не сдерживаясь, кричу. «Ребята, у нас все получилось!» В ответ мне несется радостный многоголосый вопль. «Черт! Столько проколов! Мудак недоделанный! Я же мог провалиться сегодня десятки раз! Охвастался идиот полковнику, что готов! Здесь же совершенно другая жизнь! Тут по-другому говорят и по-другому думают, и все как-то медленно двигаются. Пока шел к метро, сумел вроде приноровиться». Но все равно замечаю, что любой, кто остановил свой взгляд на мне, долго потом провожает меня глазами. Постовой милиционер отдал мне честь и потом долго лупал зенками на мое ответное козыряние. Наконец дошло. Когда две девчушки остановились широко раскрытыми глазами, глядя, как я перехожу улицу. Отражение в витрине какого-то магазина помогло. Чуть впереди меня бежал мальчишка-школьник с большущим портфелем. И получилось, что я своим, как мне показалось, неторопливым шагом стремительно его нагонял с какой-то самому непонятной пластикой. Я на фоне других танцую, что ли? Что там Ольга говорила про этот коэффициент выживаемости? Стараюсь копировать движения окружающих людей. Вроде получается. Удивленных взглядов все меньше и меньше. В вагоне метро тщательно готовился внутренне. Контроль и еще раз контроль. «Ты спецназовец или где?» Первый пост охраны в воротах Кремля прошел вроде бы уже совсем нормально. На втором посту встретился служивца, лейтенанта ГБ Валерку Злобина с чуть припухшим лицом. Он на сортировке чертежей рядом со мной в УСИ сидит. Здесь, как выяснил из памяти Синельникова, после института сразу капитана дают, что и соответствует летехе ГБ. «Мы, оказывается, с Валеркой в друзьях ходим». Весело поздоровавшись, следую за лейтенантом через остальные посты охраны. Старательно копирую злобинские действия, благо его как старшего по званию проверяют первым. Сам Валерка на мою необычность внимания не обращает, так как вчера, как он с ухмылкой проинформировал меня при встрече, малость перебрал. «Везет дуракам», – самокритично отмечаю я. Докладываемся о прибытии начальнику нашего отдела сортировки, подготовки и анализа документов капитану ГБ Семину Георгию Ивановичу. Педанту и любителю, как выудил из памяти Синельникова, первым появляется в отделе. На фоне опухшей Валеркиной рожи моя ненормальность проходит незамеченной. Проскакиваю к секретчику, получаю под роспись свои пухлые папки и устраиваюсь за своим столом. Роспись получалась легко. Мышечная память просыпается. Весь сегодняшний объем работы проворачиваю буквально за час. Память у меня теперь просто фотографическая. Сравниваю сегодняшний отчет с черновиками предыдущих перлов младшего лейтенанта ГБ Синельникова. Вроде похоже получилось. Добавляю пару грамматических ошибок и переписываю начисто. Так, теперь можно заняться главной работой. Прокручиваю в голове воспоминания Егора. Раскладывается как по полочкам. Ага, из молодых до ранних. Детдомовец, как и я, сирота. Отец – полковник Удутова. Мать из древнего княжеского рода умерла в гражданскую. Сбежал от дальней родни, которая заставляла работать на них, как проклятого. Попался на мелкой краже, был избит и направлен в детдом. Там сколотил банду малолетних преступников. Когда милиция вышла на ее след, сбежал, сменил имя и фамилию, представился сыном умершего в голодуху крестьянина. Опять детдом, теперь уже подмосковный. В 32-м, работая на заводе учетчиком, сдал НКВД воров, которые не захотели с ним делиться. Был принят в органы, сделал карьеру, выделяясь своей силой, умом и способностью быстро определять, куда дует ветер. Большой любитель чтения, обладает очень хорошей памятью. На аттестат зрелости, как тогда говорили, сдал экстерном. Да, думаю, тот еще мне реципиент достался. Тщательно прокачал в памяти все делишки Синельникова, совершенные в бурном отрочестве. Вроде бы все чисто. Зацепить меня не за что. Сообразительным был предыдущий хозяин моего тела. Во время работы в НКВД тоже нигде не засветился. Ладно, наследство проверили. Сочетание способностей Егора с моими знаниями и умениями, помноженное на коэффициент выживаемости, вроде бы удачное. Утром, избавляясь от щетины, порезался. Ну, не брился я до того никогда опасной бритвой. Так через 10 минут, когда завтрак наворачивал, уже и следа не осталось. Кстати, раньше я столько много не лопал. Жрать почему-то все время хочется, а до обеда еще полчаса. Проверил по синельниковской памяти кремлевскую столовку. Дешевая и обильная. Это есть гуд. Если много закажу, вряд ли кто обратит внимание. Теперь надо составить план работы. Вот только не до того мне. В голове крутится Егоров план сегодняшнего вечера. Этот хренов Дон Жуан познакомился в субботу с двумя подружками и на сегодня приглашен к ним в гости. Причем у Синельникова почему-то была абсолютная уверенность, что одну из них он в постель завалит прямо там. Значит, и я пойду сегодня в гости. Хочется, потому что. Желание у меня, мужика за 30, прошедшего огонь, воду и медные трубы, майора ФСБ, как у 15-летнего пацана. Хочется так, что сил терпеть нет. Осень в Лэнгли в этом году была, как всегда, теплой. Вечернее солнце спустилось чуть ниже, и его луч, отразившись от экрана монитора, ударил прямо в усталые глаза уже немолодого человека с жидкими волосами неопределенного цвета. Мужчина поморщился и, нажав клавишу на пульте сбоку от стола, закрыл жалюзи на большом окне. Автоматически включилось мягкое освещение кабинета. Раздался стук в дверь, и оттуда появился щегольски одетый, чуть рыжеватый, худощавый парень, лет под 30 на вид. «Здравствуйте, шеф!» – весело поприветствовал он, присаживаясь к столу. Мужчина бросил взгляд на табло огромных электронных часов, которые висели прямо над дверью, и покровительственно кивнул. «Привет, Арчи! Ты, как всегда, точен!» «Стараюсь соответствовать семейной традиции!» – довольно улыбнулся парень. «Как отец?» «Сэр, папа вчера вернулся из Веллингтона. Он отдыхал в тамошних фьордах, как он сам сказал, в полном отрыве от цивилизации. Просил передать вам, что возвращаться в отдел не собирается. Так что, как он сам сказал, пусть теперь Бен тащит это ведро с помоями». Арчибальд посмотрел на тут же хмыкнувшего хозяина кабинета. «Но я сегодня не по этому поводу хотел встретиться с вами». «Опять что-то интересное накопал?» На лице начальника отдела появилось заинтересованное выражение. «А как же!» Самодовольство из парня так и лезло. «Помните, месяц назад в сводке по России была информация по какому-то странному проекту?» «Зверь?» «Он самый!» «Так вот, я прошелся по всем нашим аналитическим выкладкам, прошерстил все доклады от агентуры, даже над спутниковыми съемками пришлось посидеть для подтверждения выводов. Удалось локализовать место базирования проекта и еще кое-что». Арчибальд сделал паузу, затем по памяти назвал координаты. Хозяин кабинета тут же вывел на экран компьютера спутниковую карту. «Знаю я это место, Арчи. Со времен Хрущева там закрытая зона. И проникнуть туда толком мы так и не смогли. Только потеряли несколько хороших парней еще при твоем отце. А что, кроме того, нарыл?» «Источники финансирования проекта!» На лице парня появилась чуть загадочная улыбка. «Личные спецфонды премьера и президента Российской Федерации!»
«Даже так? Они что, уже на таком уровне деньги отмывать решили?»
«В том-то все и дело, шеф, что нет. Переведены приличные суммы на некий счет, который сразу стал использоваться. Помните того агента в русской фискальной службе?»
«Это который прослеживает движение различных финансовых потоков на высшем уровне, порой даже внутри спецслужб», – Очень ценный агент, хотя и обходится нам довольно дорого. Он самый. Информация от него. И вообще, шеф, я чувствую, русские закрутили там что-то серьезное.
Хозяин кабинета задумался.
Вот что, Арчи, сказал он через пару минут. Передай все незавершенные дела Квотерсу, а сам вплотную займись этим зверем. Вашей семейной интуиции я уже привык доверять.
Тело Воропаева следующим днем похоронили на маленьком поселковом кладбище. Быстро, деловито и как-то с удивлением отметил местный рабочий без особой скорби на лицах пары провожающих. Веселые поминки совместили с ежевечерними посиделками. Сначала чокнулись и выпили за здоровье усопшего, а затем друг за друга. Логинов, который вместе с директором целый день занимался оформлением, а затем и самими похоронами, прихватил сегодня гитару из своего номера. После первых тостов он начал перебирать струны, тихо наигрывая что-то лирическое.
«Ну, как там наш герой?»
– спросил Викентьев у девушек, которые вдвоем, почти не отрываясь, наблюдали за младшим лейтенантом ГБ, пытаясь визуально диагностировать какие-либо отрицательные последствия десантирования. Задействовать других наблюдателей Коган временно запретил, опасаясь рассекречивания информации о возможности переноса сознания среди сотрудников проекта с меньшим допуском. Ольга, услышав вопрос подполковника, неожиданно смутилась, покраснела и выдала.
«Бледун он, ваш Синельников!»
Все расхохотались.
«Наш он, Оленька, наш, общий!» Весело поправил девушку, умудренный жизнью полковник.
Логинов бросил гитару на диван и принялся успокаивать Шлоссер. Чуть более раскрепощенная Екатерина с улыбкой подтвердила слова младшей подруги.
«Сразу двух девчонок в следующую там ночь замучил. Как темное время суток наступает, тут же начинает отрываться. Откуда только силы берутся?»
Все опять расхохотались. Успокоившаяся Ольга довольно быстро пришла в хорошее настроение и, тоже улыбаясь, принялась подробно отвечать на заданный ранее вопрос.
Судя по моторике, в первые часы после переноса Синельников стал обладать лучшей реакцией. У него, похоже, метаболизм несколько ускорился. Женя-Егор все это сам заметил и очень быстро научился контролировать себя. Со стороны теперь никаких отклонений незаметно. Во время очередного сеанса двухсторонней связи Егор сказал, что стал значительно меньше уставать и очень быстро высыпаться. Пожаловался на постоянное чувство голода. Говорит, что достаточно просто может себя сдерживать, но ест все-таки несколько больше, чем обычный человек его комплекции. Еще интересное замечание. У него почти мгновенно зажил случайный порез от бритвы.
Ольга немного задумалась. Все с интересом слушали, не перебивая.
«Я могу сделать однозначный вывод», – продолжила девушка, «что значительно улучшившиеся характеристики физиологии Синельникова являются следствием высокого коэффициента выживаемости при переносе в тот мир».
«Очень хорошо», – констатировал куратор. «А что с памятью?»
«Ну вот здесь очень интересно», – оживилась Шлоссер. «Женя говорит, что отлично помнит последние дни реципиента, а все более ранние воспоминания представляют с его точки зрения какую-то дикую мешанину. Но если он пытается вспомнить что-то конкретное, то все быстро раскладывается как по полочкам и в дальнейшем является как бы его собственными Евгения воспоминаниями. И вообще он сказал, что память стала очень хорошей». «Мало того, что свое детство подзабытое вспомнил, так еще сейчас с первого раза любой текст запоминает».
«Действительно интересно и в то же время очень хорошо», – констатировал Коган.
Он внимательно посмотрел на присутствующих и сказал:
«Ох, и устали вы у меня, ребятки, а ведь отпуск пока никому не светит. Давайте-ка выпьем сегодня чего-нибудь покрепче и устроим себе завтра внеплановый выходной».
«Давно пора», –
тут же отреагировал Николай.
«Юрий Александрович, я сбегаю», – предложил Дима Викентьеву. «Обижаешь, начальник», – с улыбкой ответил тот и, поднявшись, направился к своему бездонному холодильнику.
Они долго сидели в тот вечер в люксе директора. Немного пили, много пели песни под гитару. А когда далеко за полночь стали расходиться, Катя Засницкая впервые так демонстративно осталась в номере своего начальника. «Юрка, а ты женат?» – отважилась наконец на давно назревший для нее вопрос Екатерина.
«Был когда-то»,
– ухмыльнулся Викентьев и взял губами Катин сосок. Та, уже было успокоившаяся, снова начала чаще дышать. Правая рука мужчины стала нежно поглаживать и перекатывать между пальцами сосок на другой груди женщины. Затем медленно, но уверенно начало путешествие вниз, не оставляя ни исследованным ни один изгиб податливого тела. Вот она немного задержалась в углублении пупка и уверенно двинулась к упругому лобку. Заново отдышаться Екатерина смогла только через полчаса. «Юра, а ты уверен, что нам действительно не стоит предохраняться? А если я залечу?» Улыбка у девушки стала озабоченно грустной.
«Не знаю точно, Катенька, но...»
Викентьев задумался, продолжая при этом нежно перебирать пальцы девичьей ладони, лежащей у него на груди. Это был тот редкий случай, когда он не знал, как правильно сформулировать свои мысли.
«Понимаешь, я не знаю, как тебе это объяснить. Но с каждым следующим днем, что мы занимаемся нашим проектом, у меня почему-то возникает все большая уверенность в завтрашнем дне».
Юрий помолчал немного.
«Ну, а если мы залетим, то я снова стану официально женатым человеком. И на этот раз, думаю, навсегда».
Екатерина, сразу же заметив разницу между ее словами «я залечу» и «мы» в ответе мужчины, ответила нежным поцелуем.